по Советскому Союзу, предательство как составная часть современного менталитета и нынешнее протестное движение в России в свете ее бурной истории. Об этом Владимир Абаринов беседует с известным кинодраматургом Павлом Финном. Павел Финн – автор сценариев таких фильмов, как «Объяснение в любви», «26 дней из жизни Достоевского», сериалов «Тайны дворцовых переворотов» и «Фурцева». Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Для меня Павел Финн всегда был одной из вершин профессионального мастерства и профессиональной честности. Вместе с другим выдающимся сценаристом Натальей Рязанцевой он руководил секцией молодых кинодраматургов Союза кинематографистов СССР, а я в этой секции состоял. Потом наши пути надолго разошлись, а недавно мы нашли друг друга благодаря Фейсбуку. Последняя крупная работа Павла Финна – сериал «Фурцева». С него мы и начали разговор. Мне кажется, главная тема сериала – это предательство. Молодая Фурцева предает окружающих совершенно естественно, без малейших колебаний, с полной уверенностью в своей правоте. Она делает это не из страха, она энтузиаст предательства. И даже нельзя сказать, что она выражает таким образом свою лояльность системе. В конце концов, в зрелом возрасте, на вершине карьеры, она сама становится жертвой предательства и не может вынести этого. Павел Константинович, вы считаете, что молодая Фурцева – это продукт системы, часть большевистской этики, или это вечная проблема? Предатели всегда были и есть, а аморальная система просто подбирает таких людей.
Безусловно, предатели всегда были и есть. Но, по всей вероятности, все-таки каждое время придает этому замечательному качеству свою окраску. Дело в том, что предательство, которым сталкивалось всегда человечество, оно в меньшей степени связано с идеологией, чем в наше время. Предательство, примером которого действительно, как вы правильно сказали, становится жизнь и линии поведения Фурцевой, это предательство оправдываемое. Оправдываемое именно идеологией, именно служением некой цели. Ну, кроме всего прочего, я думаю, что все равно, какой бы высшей целью ни оправдывать, всегда имеются некоторые свои интересы, обычные человеческие интересы. Так и у нее. Она была необычайно честолюбива, но вместе с тем она верила в то, что все ее действия отвечают некой общей важной цели, в которую она, по всей вероятности, верила. Хотя, думаю, что под конец жизни у нее могли возникать сомнения. Но она была человек очень, при всей ее неординарности и необычности для этого высшего круга, она была человек очень невысокой культурой. Про нее вот мой покойный друг Тривердиев Михаил, который ее знал, в отличие от меня, он говорил, что это самый некультурный министр культуры за все время существования культуры. Хотя она была, как многие люди, ее вот происхождения, ее времени, она была по всей вероятности стихийно одаренный человек. И вот это все соединилось. И самооценка, и честолюбие, и вместе с тем вера, определенная вера в то, что она принадлежит к тем людям, которые что-то делают важное и серьезное для этого государства.
Вот смотрите, что получается. С одной стороны, мы знаем известный разговор Достоевского с Сувориным у витрины магазина «Децару». Разговор этот происходил вскоре после взрыва в Зимнем дворце, который устроил народоволец Степан Халтурин. Это был апофеоз охоты на царя, хотя в тот раз Александр II не пострадал. Достоевский предложил издателю и публицисту Алексею Суворину представить, что вот сейчас они случайно становятся свидетелями сговора террористов. «Как бы мы с вами поступили?» – спрашивает Достоевский. «Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве, или обратились бы к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей, вы пошли бы?» «Нет, не пошел бы», — отвечает Суворин. «И я не пошел бы», — отвечает Достоевский. «Но ведь это ужас». То есть существовала этика даже консервативной охранительной интеллигенции, которая не позволяла доносить на революционеров. С другой стороны, почему потерпело неудачу знаменитое хождение в народ? Потому что этот самый народ издавал этих молодых агитаторов властям. Другая этика – законопослушной народной массы. Ну а третья этика у революционеров. Нечаев с его апологией любых методов, беспринципность и пользующаяся этой беспринципностью охранка, которая навербовала столько агентов-провокаторов, что они уже сами перестали понимать, кто они такие. Стрелял ли Багров в Столыпина как революционер или как агент охранки? Я говорю об этом еще и потому, что сейчас, как мне кажется, наступил момент именно для таких действий по внутреннему разложению, расколу оппозиции, когда вожаки протеста начинают с подозрением смотреть друг на друга.
Ну, видите, в чем дело. Мы когда вспоминаем Вот сейчас вы говорили о, там, о временах народной воли и вообще всего этого движения, и говорили об Багрове. Надо вспомнить еще одну фамилию человека, которому как-то мало придают значения. Хотя во многом он чрезвычайно символичный, его образ чрезвычайно символичный именно для нашего времени. Это Зубатов. Зубатов – это удивительный человек, удивительного ума, между прочим, и удивительного точного психологического расчета по отношению к тем людям, с которыми он имел дело. Вот если вы вспомните знаменитые зубатовские столовые, этим можно назвать многое из того, что происходит сейчас. Это началось еще с горбачевских времен. Если вспомнить, там, скажем, возникновение партии Жириновского и так далее. Это все зубатовщина, своего рода зубатовщина. То есть такое двойничество, которое потом оборачивается весьма странно, потому что начинает работать против тех, кто им пользуется. Они все друг друга называют провокаторами. Вот я слышал, как там Жириновский, выступая, у него предвыборное выступление, называл кого-то провокатором. И Прохоров кого-то называл провокатором. Да, Навального вот называет провокатором. Я бы, в общем, постерегся бы говорить без точных данных, все-таки существует презумпция невиновности, но провокаторство всегда сопровождает такого рода движение. Другое дело, что в результате шаг за шагом происходит разрушение того монолита, ну сейчас это не монолит, но того монолита, который вот, того Левиафана, которого, если вы помните, как называлось государство. Ведь, на мой взгляд, развалили Советский Союз. Не Ельцин, развал Советского Союза начали диссиденты, среди которых, кстати, тоже было все то же самое, что и сейчас. Тоже были разногласия, тоже были столкновения, тоже были конфликты, тоже были обвинения. Но удары по монолиту начали наносить они. Сейчас и монолит не тот, и диссиденты не те, но тем не менее они наносят удары. Так что тут есть всегда в истории есть странный парадокс. Странный парадокс соединения отрицательного и положительного, где очень трудно разобраться, где что, и можно разобраться только тогда, когда происходит какой-то результат.
Сергей Васильевич Зубатов – чиновник Департамента полиции Российской империи, создатель легального рабочего движения. Его идея заключалась в том, чтобы поставить рабочий протест под контроль полиции, направить его исключительно в экономическое русло и оградить от влияния революционеров. В свою очередь революционеры наградили эту тактику названием «полицейский социализм» или «зубатовщина». Кстати, слово это существует и в английском языке. Мне доводилось слышать его от американских советологов. В широком смысле зубатовщина – это подмена реального протестного движения фиктивным.
С кинодраматургом Павлом Финном беседовал Владимир Абаринов. Продолжение беседы слушайте в нашем эфире в пятницу вечером.